дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Нина Северина, массажист-реабилитолог, кинезиолог. Здравствуйте, Нина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Нина, часто в программах мы с вами говорили о том, что стопы очень влияют на состояние всего организма. И сейчас я предлагаю нам, раз действительно стопы такой важный орган в нашем организме, посвятить целую программу. Именно не просто стопам, но таким моментам, как плоскостопие. Еще какие-то проблемы, да, бывают, там, например, когда обувь снашивается быстро или снашивается с какой-то одной стороны. Вот на эту тему именно порассуждать сегодня.
Да, давайте поговорим. Тема очень насущная, потому что сейчас очень любят детей всех, как я говорю, замуровывать в ортопедическую обувь еще до момента, как ребенок даже начал ходить. Давайте с вами разберемся, что же такое стопы и какую функцию они несут и как они влияют на наш организм в целом. Ну, смотрите, когда архитекторы строят дом, чтобы его построить на века, сначала они закладывают фундамент. И от того, насколько прочным будет фундамент, от этого зависит и вся конструкция. Так же самое и наше тело. Наши стопы носят наш вес. В среднем наш вес где-то 60-70 килограмм. Ну, если взять в среднем мужчину, женщину. Вот представьте такую конструкцию, выносить, и носят это только две наши стопы. Стопа — это очень интересная история. В стопе находится у нас 26 костей, которые вместе образуют 33 сустава. Каждая косточка должна быть подвижна, точнее, каждый суставчик. Он должен двигаться, двигаться вокруг своей оси. У каждого пальчика должно быть движение, поэтому и обувь, конечно, должна быть соответствующая. Про плоскостопие. На самом деле не так страшен черт, как его малюют, но тем не менее надо понимать, что плоскостопие – это дисфункция, потому что стопа должна иметь свои собственные своды. Это поперечные своды, это продольные своды, и если их нет, то нарушается конструкция. Ну, казалось бы, ну нет сводов, и что дальше? Ведь мы с вами ежедневно куда-то ходим, куда-то бежим, и есть такая наука, которая называется биомеханика. Биомеханика – это наука о движении. Когда мы с вами ходим, есть определенный цикл этого движения. То есть мы с вами, есть фазы шага. Да? Сначала мы с вами наступаем на пяточку, потом ножка должна сделать перекат, и должна быть фаза толчка, когда мы отталкиваемся большим пальчиком. Но чаще всего этой истории нет. И отсюда начинаются различные боли в коленях, в пояснице, в тазобедренных суставах, боли в шее, потому что очень много недугов идет от стопы. А вообще, по мнению антропологов, считается, что плоскостопие станет скоро нормой для людей, живущих в больших городах, потому что, когда рождаются детки, они начинают потом ходить, и ходят они где? Дома, по ровному полу.
По ковру, по ворсу, по мягкому.
Да, чаще всего это либо ковер, либо это ламинат. Но чтобы ножки не мерзли, покупаются разные красивые ботиночки. А ребенок должен ходить босиком. Я очень рекомендую покупать разные коврики, да, и лучше, чтобы они были какие-то неровные, какие-то мягкие игрушки положить, чтобы ребеночек мог по ним ходить. Потому что неровная поверхность – это своего рода стресс для стопы, который помогает сформировать свод.
Сшить даже самим, сделать коврик, в один отсек насыпать гречки, в другую, я не знаю, там камушки какие-нибудь положить, и чтобы ребенок вот мог по такому коврику ходить, почему бы и нет.
Да, это очень прекрасная история, это очень нужная история. Более того, очень многие мамочки обеспокоены, когда ребенку в 3-4 года врач ставит плоскостопие и сразу им назначаются ортопедические стельки. Так вот, наша стопа формируется до 7 лет. В 3-4 года плоскостопие второй степени – это нормальная история, нормальная с точки зрения развития нашего организма. У него стопа еще несостоятельна, еще мышцы не включились в работу, а мы уже их замуровываем в этой стельке. А ведь наш организм – это ленивое существо, это по природе своей так. И, соответственно, если мышцы и так не работают, а вы еще даете им стельки, у мышц нет шансов заработать, у стопы нет шансов нормально сформироваться. Поэтому, конечно, если в 6-7 лет уже плоскостопие, вот это уже будет диагноз. А до этого времени упражнения все со стопой, ходить по неровной поверхности, по возможности ходить босиком. Есть очень интересная особенность, если мы сравним людей кавказской национальности, да, людей, которые живут в горах, у них стопы имеют очень высокие своды. Вообще стопа может очень много нам рассказать. Дальше, когда вы стоите, у вас, во-первых, вес должен распределяться равномерно на две стопы. Вот ради интереса проведите такой эксперимент. Снимите носочки, можно, в принципе, и в носочках, встаньте на твердую поверхность и провалитесь в свои ощущения. Определите, где у вас больше вес, на правой ноге или на левой, или он все-таки одинаковый. Где вы больше чувствуете вес, на внутренней стороне стопы или на внешней? А может быть на пяточках, а может быть на носочках. Отсюда вы поймете, куда заваливается ваше тело. Если у вас вес распределен равномерно, это прекрасно. Но теперь посмотрите дальше. Где ваш вес? В норме вы должны чувствовать три точки опоры на стопе. Это середина пяточки, это под мизинчиком и это под большим пальцем. Вот в норме я всегда рекомендую эти точки массировать, чтобы наш мозг понимал, где мы и как мы должны стоять.
Напоминать ощущения.
Да,
Массировать это именно вот просто руками как следует, да, это все прожать, покрутить, порастирать.
Делайте себе массаж стоп регулярно, перед сном особенно, потому что наши ножки устают. Если вы офисный работник, если вы работаете, ходите на каблуках, снимаете каблуки, делайте перерывы в течение работы. Даже можно под столом туфельки снять и ножками поделать различные круговые движения.
Насчет хождения на каблуках, как раз мы эту тему затронули, а я уже в голове у себя вопросы определила. Какой каблук самый оптимальный? Такой, чтобы он не вредил здоровью, 5 сантиметров, 3 сантиметра, шпилька, насколько она вредная, или все-таки, в принципе, допустима?
Если мы говорим без вреда для здоровья, без того, чтобы тело перестало перестраиваться в ненужную форму, да, и не принимало неправильную осанку, каблук должен быть широким, и высота его должна быть 3-4, максимум 5 сантиметров. Если 5 сантиметров, обязательно еще должна быть небольшая платформа. Теперь давайте поговорим про обувь. А вот представьте, возьмите ради интереса листочек А4, поставьте на него свою стопу и обрисуйте свою стопу. Посмотрите, какая она у вас широкая. И вы можете вырезать свою стопу и засунуть вашу обувь. И посмотрите, насколько хорошо в вашей стопе, в вашей обуви. Обувь должна быть на полразмера, на один размер больше, чем ваша нога. То есть где-то по полсантиметра сбоку, снаружи, снутри и спереди от пальчиков. Когда вы надеваете обувь, поднимите в обуви свои пальчики и разведите их веером, подвигайте пальчиками. Нигде ничего не должно на них давить, ведь в течение дня мы еще периодически имеем отеки. Когда вы выбираете обувь, посмотрите ее. Обувь должна быть мягкая. Подошва должна сгибаться во всех направлениях. Вы ее должны вообще закрутить хоть в трубочку, хоть в какой-то валик. Более того, посмотрите, куда в этой обуви помещается центр тяжести. Я выбираю обувь так. Приходите в магазин, берете обувь, понравившуюся вам, ставите пальчик под середину пяточки и просто за пяточку обувь поднимаете. И посмотрите, куда свалится эта обувь. Чаще всего вы увидите, что ваша обувь перекатится на мизинец. Вот если обувь такая, то обувь неправильная, и в этой обуви у вас нет шансов правильно построить ваш шаг, как он должен быть. Очень редкая обувь, которая сваливается на большой пальчик. Посмотрите, ради интереса сделайте такой эксперимент.
Интересный очень эксперимент. Что касается материалов, какая должна быть обувь? Кожаная или, в принципе, кожзам тоже допустим?
Это все допустимо. Главное, чтобы обувь была из качественного материала, которая пропускает воздух, как так называемая дышащая обувь. Да? Если это обувь из клеенки, то это будет негативно влиять на микрофлору стопы, потому что наша стопа в обуви, она должна дышать. И если она не дышит, то в течение дня, если весь день вы находитесь в обуви, то это будет приводить к отечности, это будет провоцировать развитие различных грибковых заболеваний.
Что делать взрослым, у которых уже, к сожалению, сформировалась плоскостопие?
Конечно же, ну, во-первых, с плоскостопием вы уже особо ничего не сделаете, но, тем не менее, тренировать стопу нужно. Есть так называемые мячики для миофасциального релиза, они так и называются, МФР-мячики. Или можно купить в обычном спортивном магазине обычный теннисный мячик, такие они обычно зелененькие, и прокатывать стопу. То есть вы кладете этот мячик на пол, погружаете в него стопу, как в тесто, и начинаете медленно-медленно каждый сантиметр вашей стопы прокатывать. Особенно возле пяточки. Все зоны напряжения, которые вы найдете, их нужно убирать. Болезненности на стопе быть не должно. Массируйте каждый пальчик, да, и вы также можете всегда обратиться к любому специалисту, к тренеру, который сможет подобрать вам комплекс упражнений для стоп и выполнять их регулярно.
Нужно ли носить стельки ортопедические взрослому человеку, если у него плоскостопие?
Если при этом человек не испытывает никаких болей в пояснице, никаких болей в животе, в шее, то я не рекомендую стельки. Стельки рекомендованы на самом деле не такому большому количеству человек, как их прописывают всем и каждому. Есть определенные функциональные тесты, с помощью которых мы определяем, что человеку действительно нужна стелька. Один из таких тестов вы можете сделать самостоятельно. Например, вы можете встать на одну ногу, ухватить себя за одно колено и закрыть глаза. И посмотреть, можете ли вы устоять в такой позиции. Если вас шатает, но вы можете устоять, здесь стелька точно не нужна. Если никаким образом не получается устоять и вы все время падаете, то здесь уже вопрос к тому, что задуматься от стелька. О стельках нужно
в таком случае.
Да. Угу. Вы знаете, проводился очень интересный эксперимент. Ученые создали обувь, которая имитирует работу икроножной мышцы. Она нужна нам для того, чтобы именно отталкиваться. Сделали эту обувь, обули человека и подключили человека к миографу. Это специальный аппарат, который замеряет тонус мышцы. Так вот, в течение нескольких секунд мышца полностью отключилась от работы. Это еще раз говорит о том, что наш организм очень ленивый. То есть, соответственно, если мы замуровываем человека в стельке, то нет шансов, что мышцы будут работать самостоятельно. Поэтому я рекомендую следить за нашим телом, и все, что там должно работать и двигаться, оно должно работать и двигаться.
Очень полезная рекомендация. Спасибо вам большое, Нина. И сегодня мы говорили о здоровье нашей стопы, а именно о плоскостопии. А программу из цикла «Лучше не болеть» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас Нина Северина, массажист-реабилитолог, кинезиолог, город Санкт-Петербург, основатель и генеральный директор школы массажных методик. Будем прощаться всем. До свидания.
До свидания.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.